Говорит радио «Свобода». В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей петербургской студии сегодня в гостях губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков. Здравствуйте, Валерий Павлович.
Добрый вечер.
Мы сегодня поговорим об одном из самых стабильно развивающихся субъектов Российской Федерации, о Ленинградской области, о тех проблемах, которые стоят перед ней, политических, экологических, экономических и о многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы нашему гостю по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Валерий Павлович, первый вопрос у меня, но он имеет тоже непосредственно самое прямое отношение к Ленинградской области. Вы только что встречали в аэропорту Дмитрия Медведева, президента, который приехал в Петербург на российско-германский форум «Петербургский диалог». Завтра ожидается его встреча с Ангелой Меркель, да, и одним из главных центральных вопросов, который будет обсуждаться на этой встрече, это вопрос о «Северном потоке». Этот проект имеет самое прямое отношение к Ленинградской области. Не сказал что-нибудь интересное? Сенсации не было, Дмитрий Медведев, на встрече в аэропорту?
Да нет, сенсаций никаких не было, но он действительно прилетел, у него программа очень огромная в Санкт-Петербурге, и премьер-министр Испании здесь, и форум российско-германский, петербургский диалог и ряд других. Я думаю, что мы завтра еще раз сможем послушать и выступления и Медведева, и Меркель, возможно, какие-то будут очень интересные суждения, мнения и высказывания.
А по поводу «Северного потока»?
По поводу «Северного потока» действительно это проект очень интересный, и он реализуется на территории Российской Федерации успешно. Практически это 600 километров по территории Ленинградской области. Мы создали все условия для того, чтобы он был реализован в то время и в те сроки, которые определены правительством Российской Федерации. Это очень важный проект, и сегодня, выступая на этом форуме, я об этом говорил, что это один из самых важных проектов, который важен и для Германии, и вообще в целом для Европы, в том числе и для России. И мы делаем все для того, чтобы он был реализован, этот проект.
Валерий Павлович, я вспоминаю, совсем недавно Дмитрий Медведев говорил о том, что нельзя политизировать этот проект. Помните еще заявление и Польши, насколько мне известно, и Финляндии, которые достаточно жестко выступали, по-моему, против этого проведения проекта. Что сейчас слышно вообще?
Вы знаете, я думаю, что немножечко успокоились все. Да, есть, может быть, определенные сложности, которые Россия подходит очень внимательно. Для того, чтобы проложить по дну Финского и Балтийского моря, надо быть очень внимательными, потому что там достаточно много разного рода захоронений, в том числе и вооружений Великой Отечественной войны и других времен. Поэтому работа проводится по исследованию дна и принятию решений, чтобы не было никаких последствий, экологических последствий. И в этом направлении надо отдать должное «Газпрому» и всем структурам. Они ведут огромнейшую работу, поэтому и общественность немножечко успокаивается. Ни в коем случае нельзя прислушаться к тому, что Польша, там, другие государства переводят этот проект в стадию обсуждения политики. Да нет, это удовлетворение потребностей населения, прежде всего, в ресурсах, энергетических ресурсах. И Россия идет на такие огромные вложения для того, чтобы стабильность была поставки этого, энергетических этих ресурсов, и торговать ими нужно.
Хорошо, вы в последний раз у нас были в студии, когда президентом был Владимир Путин. У вас с ним сложились, судя по всему, судя по времени его пребывания на посту президента и по тому, что происходило в Ленинградской области, очень хорошие отношения, по крайней мере, не было никаких, ну, таких событий, которые вызывали какой-то общественный резонанс, я не знаю, скажем так. Какие у вас отношения с Дмитрием Медведевым, с новым президентом, скажем так?
Вы знаете, у нас были действительно деловые отношения, мы никогда не подводили президента в тех вопросах, которые обсуждались и которые мы брали на себя обязательства, и это действительно оценивается. Я могу сказать, что действительно результаты развития экономики, решения социальных проблем 10 лет назад и сегодня – это совершенно несопоставимый уровень нашего продвижения региона вперед. И Дмитрий Анатольевич, когда еще в предвыборной кампании был, он посещал Ленинградскую область, посещал объекты, посещал предприятия сельского хозяйства, и он хорошо владеет ситуацией по Ленинградской области, и мы сегодня не даем повода для того, чтобы было отношение какое-то негативное, потому что экономическое развитие стабильно, политическая ситуация стабильна, у нас очень мощно развиты институты гражданского общества, которые мы привлекаем все слои населения для обсуждения тех проблем, которые у нас есть. Это и консультативные советы ветеранов, это и советы молодежи, и молодежная палата, и многие-многие другие.
Общественный совет сейчас создан.
И общественный совет создан для того, чтобы больше населения знало о наших проблемах, о наших возможностях, и больше информировано было, и обратную связь от населения получать.
Хорошо, а как вообще развивалась область в последнее время? Какие экономические успехи достигнуты? Отчитайтесь, пожалуйста.
Знаете, я посмотрел статистику за последние 10 лет. У нас динамика развития по всем направлениям. Среднегодовые темпы, если взять за 10 лет индекса роста промышленного производства, он составляет 15%. Это очень мощный потенциал. Если мы валовый региональный продукт производили где-то в пределах 70 миллиардов рублей, то сегодня уже около 400 миллиардов рублей. Если бюджет в 70-м даже году составлял 6,5 миллиардов рублей, то в этом году выйдем около 70 миллиардов рублей. А это значит решение более качественное вопросов медицинского обслуживания, образования, культуры и так далее. И в то же время рост доходов населения. У нас за вот 5 лет примерно 25%, 27% рост реальной заработной платы. А если говорить о доходах семьи реальной, это составляет примерно 18%, что значительно выше среднероссийских. То есть над чем работать и дальше.
Ну да, есть много вопросов, конечно, и мы еще продолжим эту тему обязательно, а мы продолжим ее после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изумков, эфире «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков. Валерий Павлович, какие взаимоотношения с центром? Недавно председатель комитета Госдумы по делам Федерации региональной политики Виктор Усачев заявил, что долговые обязательства субъектов Российской Федерации по состоянию на 1 сентября превысили аналогичный показатель прошлого года на 99 миллиардов рублей, то есть на 24%, составили более 517 миллиардов рублей. Это, по его мнению, свидетельствует о неравномерном распределении доходной базы между субъектами Российской Федерации. Что вы можете сказать? Как вообще у вас складывается? У вас ведь не дотационный регион, да?
Слава Богу, что у нас такого нету положения дел. Мы 3 года живем уже в режиме профицита нашего бюджета, и мы не получаем с федерального бюджета ни одной копейки дотации. Последнее выражение ваш вопрос о высказывании Усачева, что неравномерно по регионам, это не совсем правильно. Я думаю, что нужно сегодня учитывать, насколько, какой вклад вносят регионы в развитие и насколько они эффективно используют бюджетные деньги, в том числе и деньги, которые выделяются на поддержку с федерального бюджета, потому что можно заимствовать ресурсы, можно и облигационные займы, и кредиты набирать, и потом ждать, что кто-то их будет гасить. Это не дело. Надо стремиться зарабатывать деньги в регионах, чтобы обеспечить. У нас совершенно, ну, там, по-моему, где-то у процента 4 или 5 процентов долговых обязательств нашего бюджета. Это облигационный займ, который мы выпускали где-то 6 или 7 лет назад. И других нет обязательств. У нас нет кредитов.
А долги по зарплатам есть?
Долгов по зарплате нет у нас, слава богу.
Хорошо. Давайте закончим с политикой, я имею в виду, ну, политические темы. Этим летом президент Татарстана Минтимер Шаймиев, он призвал, вы помните, вернуться к выборам глав регионов. Что вы считаете, как вы относитесь к этой идее? Может, так все стабильно стало, что пора вернуться к выборам все-таки глав регионов? Что вам было лучше, переназначение, вот так чисто на сердце руку положа, или выборы?
Значит, я два раза избирался всеобщим голосованием населения, избирателями. Это очень такой сложный, трудный путь, но эта эффективность довольно большая, и собранность и ответственность велика. Но и сегодня я, во всяком случае, не чувствую, что я работаю как по какому-то другому режиму, и снижена какая-то ответственность перед населением, прежде всего, Ленинградской области. Это самое важное. Нужно чувствовать ответственность. Как бы ты ни назначался, или избирался, или назначался, или избирался так, как сегодняшним... Нужна просто личная ответственность и больше ничего. Перед населением прежде всего, не перед какими-то структурами, перед населением. И тогда не страшны ни выборы, не страшны ни назначения. Я думаю, что может быть какой-то период времени еще сохранится этот, но со временем все равно мы перейдем на более такой демократический режим назначения или избрания губернатора.
А когда, вы думаете, это может произойти?
Вы знаете, стабильность развития России очень хорошая, и развитие демократического общества, гражданского общества в России идет, в общем-то, такими неплохими темпами. Но иногда такие ситуации, как вот сейчас мировой экономический кризис, финансовый кризис, наверное, сдерживать будут некоторые моменты, которые бы давали чуть-чуть простор большим действиям. Наверное, надо в эти периоды больше собранности всем.
Валерий Павлович, а каким образом и повлияли ли события в августе на Кавказе на внутриполитическую ситуацию в Ленинградской области?
Вы знаете, действительно, население переживало очень сильно, я очень много встречался с людьми. Самое главное, что нельзя, и мне высказывали все, нельзя решать ни одного вопроса территориального, объединительного, разъединительного, политического вопроса на... путем каких-то решений, боевых действий, смерти людей и так далее, гибели людей. Это самое главное. И как-то вот волнение все-таки, вот переживание было за людей, что и за осетинцев, и за грузин, потому что и тем тяжело из-за каких-то действий, непонятных действий каких-то руководителей Грузии. Я думаю, что отношения к диаспорам. И у нас очень крупная диаспора, татарская диаспора, и самая малая диаспора, это води, такие народности, и грузины, и армянские диаспоры, они чувствуют себя нормально в Ленинградской области. Никаких каких-то движений, даже и близко волнений, чтобы они беспокойство. Работаем нормально.
Валерий Павлович, последние события на фондовом рынке, вы знаете, что происходит. Очень много сейчас говорится об угрозе роста цен и в связи с последним с этим экономическим кризисом. Вот хлебопеки Петербурга говорят о том, что с Нового года они, например, не смогут уже сдержать рост цен на хлеб. В принципе, их позиция уже давно известна, они уже заключали даже соглашение с губернатором Петербурга, помните, да, не раз, по-моему. Вот. Что вы думаете, насколько могут повлиять эти события на рост цен вообще в Ленинградской области?
Вообще, это не хороший разговор, и мы эти разговоры пока пресекаем у себя со всеми, кто связан с предоставлением услуг разного рода населению. Прежде всего, я не понимаю их беспокойства, потому что сегодня самый высокий сбор урожая зерновых в России за все последние годы. Зерна достаточно, в том числе и продовольственного зерна. Тарифы на услуги наших монополистов, так называются энергетики, там газовики, они определены уже на 2009 год, и они не дают права нам говорить о том, что могут быть резкий рост каких-то цен на какие-то товары. Да, кризис, он может сказаться на финансовом рынке, на работе, на оборотных средствах каких предприятий, акционерных обществ и так далее, но это не говорит о повышении цен. И здесь я бы не согласился с этим. Сегодня нет пока, еще раз говорю, оснований. Самые главные затраты – это зерно. Это для производства хлеба, хлебобулочных изделий. Его у нас достаточно, его не нужно закупать. Оно заготовлено по тем ценам, которые, по той себестоимости, которая была до сегодняшнего, до кризиса. Поэтому нет необходимости гнать цены на зерно. Оно, кстати, сегодня снижается. И цены на продовольственное зерно и на фуражное зерно снижаются цены. Это хороший показатель. Поэтому беспокойств нет. Конечно, инфляционные процессы в целом в России, они будут сказываться и у нас. Но говорить о продовольствии я бы не стал.
Хорошо, не о продовольствии, тогда о замораживании некоторых инвестиционных проектов. То, что сейчас широко обсуждается в средствах массовой информации, что многие крупные предприятия собираются замораживать проекты из-за того, что такие вот вещи происходят.
Я думаю, что это произойдет, потому что сегодня кредиты получить на какие-то инвестиционные цели более сложно стало. Средств недостаточно в банках. И здесь может произойти, в том числе мы параметры определили, допустим, бюджета на 2009 год. Сегодня подумаем, насколько тот дефицит, который мы определяли в размере 6 миллиардов рублей и предполагали его гасить как дополнительными доходами, так и привлечением кредитных ресурсов, заимствования, мы подумаем, как нам выходить из этой ситуации. Может быть, сегодня чуть-чуть ограничить реализацию новых инвестиционных проектов, чтобы не попасть вот в сложную ситуацию. Я думаю, что это возможно, но принимаемые меры правительством, допустим, вот в ипотечном кредитовании фонду выделено 60 миллиардов рублей, я думаю, это как-то снивелирует вот возможности кризиса в ипотечном кредитовании. И те средства, которые свыше триллиона выделено, оно сегодня пока сдерживает ситуацию в России. Но я думаю, что и выступление президента Дмитрия Анатольевича Медведева, выступление премьера Владимира Владимировича Путина, что резервы достаточно для того, чтобы регулировать эти процессы в России, есть. Но, естественно, это нужно постоянно вот держать на контроле и чувствовать ежедневную эту ситуацию. Где, когда, в какое время оказать поддержку и предприятиям, и финансовому рынку.
А вот в последнее время стало известно, что московский бизнес начинает миллиардные стройки в Ленинградской области, корпорация «Знак» и другие. Что вы можете сказать про это? Какие проекты хотя бы, скажите?
Вы знаете, да, действительно, эти проекты есть, это проекты долгосрочные, и они были продекларированы. Но вот кризис есть и в экономике, на финансовом рынке мировой кризис. Но я вчера встречался с президентом и владельцем компании «Кнауф», которая заявила однозначно, что в этом году начинает вложение в объеме 300 миллионов долларов коммунарский комбинат на увеличение производства продукции коммунарского КПК. Я задал вопрос, а как же вот эти? Мы, говорит, все учитываем. Поэтому там, где есть ресурсы, собственные ресурсы, оборотные ресурсы акционерных обществ, компаний, они будут направляться на развитие. И это очень хороший знак. Но если немецкая компания Knauf, это мировая компания, принимает это решение, значит, они видят, что возможность инвестирования есть. Конечно, я еще раз хотел бы отметить, что заимствование сегодня более сложное стало. Более высокие проценты кредитные, предоставление кредитов. И это должны, бизнес должен это очень хорошо оценивать.
А какие еще инвестиционные проекты вы можете назвать?
Инвестиционные проекты мы совсем недавно обсуждали. Начинаем строительство хлебный дом. Мы смотрим и строительство, продолжение строительства Усть-Лужского порта, там Юг-2, очень мощные проекты. И мы знаем и обсуждаем, и сегодня решаем вопросы некоторые обеспечения инженерной инфраструктуры развития Nokian Tyres, фактически в два раза увеличение объема выпуска автомобильных шин, в том числе и компания Ford. При всех своих сложностях работы она вкладывает в развитие своего производства и доведение выпуска автомобилей значительно до 125 тысяч в год. Это очень мощное вложение для того, чтобы увеличить объемы производства. И они понимаю и знаю, что иностранные компании очень внимательно изучают и отслеживают все ситуации, которые происходят и на финансовом рынке, и в экономике, и принимают решения.
Валерий Павлович, у вас Ленинградская область всегда славилась своим таким мягким инвестиционным климатом. По-прежнему остаетесь на одном из лучших?
Мы 10 лет назад приняли закон об инвестиционной деятельности. Этот закон действует, и мы его, как бы ни менялся налоговый кодекс, может быть, какие-то делаем внесение изменений, но в то же время он работает.
Спасибо большое, Валерий Павлович. А я напомню, что сегодня 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы. Почему президент Лукашенко не допустил оппозицию к выборам? Экономика Великобритании и положение лейбористской партии. Реакция в Азербайджане и Армении на независимость Абхазии и Осетии. Наука. Главные математические премии этого года. Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей». А сегодня у нас в петербургской студии губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Оренбургской области при обвале лестничных пролетов в школе поселка Беляевка, по уточненным данным, погибли 5 учеников 11 класса, госпитализировано 4 человека, среди них 3 детей. Трагедия произошла сегодня утром, рухнули 3 лестничных марша. Мосгорсуд отклонил жалобу защиты бывшего высокопоставленного сотрудника прокуратуры России Дмитрия Довгия и признал наличие в его действиях состава преступления. В Самаре правозащитники провели пикет против начала осеннего призыва на военную службу. Во Владикавказе убит высокопоставленный сотрудник МВД Северной Осетии Виталий Чельдиев. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Хавьер Солана заявил, что наблюдателям ЕС, начавшими работу в Грузию, российские военные разрешили находиться в так называемых буферных зонах вокруг Южной Осетии и Абхазии. Наблюдатели будут контролировать выполнение России и Грузии их обязательств по мирному соглашению. Договоренность предусматривает вывод всех российских войск из буферных зон к 10 октября. Боевые корабли Северного флота России посетят порты ряда стран Средиземного моря, в том числе Ливии. Там они отработают комплекс тренировок и учений, после чего возьмут курс на Карибское море. На ноябрь запланированы совместные с Венесуэлой военно-морские учения. Правительство США выразило надежду, что Сенат сегодня одобрит 700-миллиардный план спасения финансовой системы. В понедельник Палата представителей Конгресса отвергла правительственный план, что вызвало резкое падение мировых фондовых рынков. Президиум Верховного суда признал необоснованно репрессированными и реабилитировал российского императора Николая II.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Айзенков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков. Мы обсуждаем экономические, политические, экологические вопросы развития Ленинградской области, субъекта Российской Федерации, который, как заявляют экономисты, занимает одно из ведущих мест среди других субъектов Федерации по темпам развития и объемам привлеченных инвестиций. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Валерий Павлович, новая тема, скажем так, да, в нашей беседе – это экология. Вы послезавтра встречаетесь с экологами, которые занимаются вопросами экологической ситуации в Ленинградской области. Ну, давайте, может быть, у вас какая-то будет преамбула, да, прежде чем мы начнем говорить. Что вы хотите сказать этим экологам? Потому что я бы хотел немножко остановиться потом подробнее на тех экологических темах, которые сейчас очень широко обсуждаются. Мы все-таки болеем за Ленинградскую область, хоть и живем в Петербурге.
Спасибо. Действительно, это одна из довольно сложных тем, которая заставляет нас в последнее время более серьезно и предметнее заниматься этим вопросом. У нас есть вопросы, которые лежат не только на виду, но и более глубже. Мы очень серьезно обеспокоены состоянием предприятия «Красный Бор». Это Тощинский район, где хранятся действительно очень сложные отходы производства. Мы обеспокоены состоянием положения дел в Институте прикладной химии в Колтушах. Это тоже нас вызывает очень огромное беспокойство, и мы принимаем меры наряду и с федеральным правительством, потому что федеральное предприятие. Да, у нас очень жесткий контроль, и та паника, которая была вызвана некоторыми шутниками, а вообще это жестко должно наказываться, тогда, когда в Санкт-Петербурге прошел бум-шум о каких-то
утечках
радиации и так далее, чего, естественно, не было. Это провокация была, самая настоящая. Вот мы этим вниманием. Но в то же время есть вопросы, которые лежат на поверхности у каждого человека, взгляды. Это несанкционированные свалки и охрана водных ресурсов и так далее. И здесь мы решили вот так встретиться с экологами и общественными экологическими организациями, и специальными экологическими организациями для обсуждения всех проблем и поиска решения, более эффективного решения, совместного решения для того, чтобы предотвратить всякие разного рода экологические нарушения и было более чище. Но я одно могу сказать, что более чистого региона, экологического, в России можно не найти. И та продукция сельского хозяйства, которая выращивается в Ленинградской области, это молоко, это мясо, это капуста, это морковь, это свекла, это картошка. Это самая чистая экологическая продукция.
Вадим из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Вот вы знаете, в России по опросам общественного мнения более 50% россиян настроены антиамерикански, антизападно. Но вот если взять вашу область, то известно, что Соединенные Штаты построили у вас завод Форда. И затем вы говорите, что вот вы создаете благоприятные условия для иностранных инвестиций, но это в основном же западные инвестиции, американские, европейские. То есть это говорит о том, что раз Запад вкладывает и развивает и вашу область, и другие области России, значит, Запад не хочет видеть Россию слабой. Вот какой точки зрения вы придерживаетесь? И мне кажется, что такие настроения, они исходят откуда-то сверху. И почему вы тогда как-то не пытаетесь разубедить, если вы не согласны с этой точкой зрения, а сами результаты, вот, как бы говорят, материальные...
То, понятно, Вадим, есть, понятно, да? Да, спасибо.
Спасибо, спасибо. Вы знаете, я могу сказать, что эти исследования проводились не в Ленинградской области. В Ленинградской области, если бы проводилось, было бы совершенно другое мнение. Первое, почему? Потому что наши граждане Ленинградской области живут на границе и очень часто бывают за пределами Ленинградской области, прежде всего наших соседей, и в Финляндии, и в Голландии, и в Норвегии, и в Германии, и так далее, они знают, что это такое. Второе, я не могу сказать, что есть какие-то такие негативные отношения к американцам и так далее. Почему? Потому что вы назвали только компанию Ford работает. У нас работает компания Ford, компания Caterpillar, Kraft Foods работает, работает компания International Paper, это целлюлоза бумажная, это чисто американская компания, которая и другие, которые действительно инвестируют довольно большие средства, и мы активно с ними работаем. Тем более мы сегодня на протяжении уже 10 лет сотрудничаем наши региональные связи со штатом Мэриленд, Соединенные Штаты Америки. В ближайшее время большая делегация будет направлена туда для обсуждения дальнейших путей сотрудничества. Вот на наш уровне нет этого. Кто придумывает это? Средства массовой информации или кто-то другой? Я не знаю.
Геннадий из города Кингисепп, пожалуйста.
Добрый вечер, Валерий Павлович. Добрый вечер, Виктор.
Добрый вечер.
Значит, у нас вопрос у меня первый. Значит, нельзя ли вот муниципальным районам на подготовку к зиме выделять деньги вот таким в твердой суммы, целевым образом. Вот. А сейчас как-то по статьям оно выделяется. Это первый вопрос. И второй вопрос. Значит, с 1 июля инвалидам по зрению предполагалось выдавать бесконтактные пластиковые карты бесплатно. Ну вот то, что они компенсируются, это, Валерий Павлович, вам спасибо большое и правительству области. Ну вот мы хотели бы дождаться решения, которое предполагалось с 1 июля. Вот эти такие два вопроса. Спасибо большое.
Спасибо. Вы знаете, у нас очень действительно серьезный вопрос всегда в России, особенно в наших регионах северных, это обеспечение устойчивого прохождения осенне-зимнего периода, это и тепло, это и вода, и многие другие, и мы очень огромные средства затрачиваем бюджета, примерно 25% бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство, на приведение его в порядок и так далее. И здесь по разным статьям идет, потому что сегодня в жилищно-коммунальном хозяйстве есть и частные предприятия, и акционерное общество, и муниципальные предприятия, поэтому одной такой целевой статьей невозможно сделать. Но должен сказать сегодня, что все хозяйства подготовлены к зиме, и по докладам муниципалитетов сегодня проблем особых нет. Вопрос ваш второй, я вернусь еще раз к этому обсуждению, то, что предусматривалось на 1 июля, насколько оно выполнено, насколько нет, но я знаю, что мы компенсируем, в общем-то, затраты инвалидам по зрению на приобретение этих карточек.
Валерий Павлович, хотел бы возвратиться немножко к нашей предыдущей теме, как экологической. Да, что беспокоит экологов? Вот смотрите, три основных таких темы. Это, значит, особо охраняемые природные территории, заповедники, да, там и так далее. Вырубка леса, взаимосвязанные, да, так сказать, там тоже. И, соответственно, ну вот о водоемах вы уже немножко сказали. Это вот строительство коттеджей на берегах водоемов, что запрещено по Водному кодексу, насколько мне известно. Давайте вот по каждой этой теме можете сказать вообще?
Да. Пожалуйста. Да, да. Особо охраняемые природные территории поднят вопрос сегодня. Как-то обострили этот вопрос. Мы возвращаемся к нему, изучаем. Все вот выявленные нарушения, это фактически выявлены комиссиями, которые создаются губернатором. И по Гладышевскому заповеднику, и по Курганскому полуострову, и по Красному озеру. По каждому сигналу, который поступает, мы создаем комиссию и очень серьезно обсуждаем это. Я бы не хотел, чтобы какие-то организации потом брали, что это они все выявили, все и направляли куда-то выше эти дела. Мы сами можем решать совместно с вами, с экологическими организациями. А по берегам озер надо очень внимательно читать Водный кодекс. Там определено, что должны определяться и зоны, и мероприятия по доступу населения к озерам, к водным ресурсам и так далее. Поэтому мы ставим задачу, чтобы, первое, чтобы были организованы на каждом водном объекте зоны отдыха. Зоны отдыха, которые бы были обустроены, зоны отдыха, где бы дежурили спасатели, чтобы люди чувствовали на воде себя спокойно. Вот сегодня только в сводках 2 человека утонуло в реке Вокса, вытащили с воды. Это вот безобразие, то, о котором нельзя допускать, чтобы гибли люди. Но мы не можем на каждом метре, сантиметре Вокса поставить людей для того, чтобы оказывали помощь пострадавшим. Поэтому зоны должны быть определены. Зоны должны быть определены такие, которые бы были доступны до каждого водного объекта, озеро, река и так далее, Финский залив, но должны быть эти зоны облагоустроены, быть чистыми, и население должно понимать, что им дан доступ для этих водных объектов, там, где они нуждаются в этих, но нельзя так вокруг озера располагаться, разводить костры, потом жечь леса, как в Курганском полуострове или где-то еще, потом оставлять ржавые консервные банки, стекло с-под бутылки и так далее, и потом надеяться, что кто-то придет и уберет, но таких нет у службы, не должно быть служб, это деньги налогоплательщиков. А вот так, чтобы экологи увидели это и поднимали, и заостряли внимание, и экологическое воспитание населения было, это наша общая задача, и мы будем обсуждать это.
Виктор Владимирович из города Волхов, пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста, задавайте свой вопрос.
Вы меня слышите?
Да, мы вас слышим.
Я задаю вопрос губернатору Ленинградской области Валерию Павловичу Сердюкову. Кстати, я за него 2 раза голосовал.
Вот, спасибо.
Валерий Павлович, я к вам по поводу моей жены, Кудрявцевой Веры Владимировны. Я Кудрявцев Виктор Владимирович, пенсионер, мне 70 лет. Всю жизнь живу в Волхове со своей женой. Я обращаюсь к вам по поводу моей жены. В 75-м году мы попали в аварию, и ей... производственное объединение грузового автотранспорта, машина была, шофер был виноват, признан судом. Моей жене ампутировали ногу выше колена, она стала инвалидом. В 2004... Ей платили за увечья.
Виктор Владимирович, простите, да? У нас просто нет времени для того, чтобы обсуждать ваш случай. Давайте сделаем так, вы просто скажете свой номер телефона, и мы вам потом позвоним.
2-15-29, город Волхов.
2-15-29.
Город Волхов.
Все хорошо, спасибо большое. Извините, пожалуйста.
Вам позвонят. Мы услышали вас.
Да, продолжая тему экологии, относительно незаконной вырубки лесов, все-таки, Валерий Павлович, скажите, недавно Борис Грызлов заявил, что вообще лес кругляк надо запретить продавать вообще, например, в Финляндии и так далее. Это связано как-то вообще? С чего?
Вы знаете, это, конечно, беда, что у нас недостаточно контрольной функции и очень лояльная наша уголовная право и так далее, когда задерживают так называемых черных лесорубов, сегодня их обозвали, незаконные рубки производят, и не могут за воровство, не признается как воровство, поэтому возбудить это очень сложно. Говорят, убытки нанесены, убытки нанесены там 1000 рублей или 2000 рублей, за которые не подсудны. А запретить все можно, и мы знаем, что запретительные меры пока еще ни в одном направлении не сыграли нормальной ситуации. Надо очень внимательно разбираться, может быть, какие-то категории, круглый лес, осина, которая не перерабатывается на предприятиях России, то пусть она гниет, что ли? А за пределы. Или березовый баланс. Его тоже не перерабатывают полностью в России. Так что пусть он гниет. Здесь очень внимательно надо. Я понимаю, что деловую древесину надо запретить на экспорт. Надо перерабатывать ее здесь на пиломатериалы и так далее в России. Эти возможности все есть и необходимо это делать. В этом я поддерживаю Бориса Грызлова.
Олег из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер, господа. Скажите, пожалуйста, министр обороны Сердюков – это однофамилец или родственник?
Я думаю, что это не мой родственник, но это мой хороший товарищ, с которым мы долгое время вместе и в Санкт-Петербурге работали, и сегодня работаем вместе.
Да, Валерий Павлович, у меня такой вопрос. Все-таки постоянно обсуждалась эта тема объединения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Она обсуждается, я уже не помню, наверное, лет 10, как вы руководитель, да, вот Ленинградской областью. И чем это все, это закончилось или нет? По-моему, буквально на днях Дмитрий Медведев, президент, он заявил о том, что он категорически против объединения этих двух субъектов федерации, и при этом этот вопрос должны решать на референдуме жители этих двух субъектов федерации. Это, можно сказать, что поставлена точка?
И я думаю, что это действительно поставлена точка, в смысле, поставлена точка, чтобы поменьше было разного рода разговоров, без обоснований, без расчета, безо всего прочего. С объединений, разъединений и так далее. И нужно каждый субъект федерации смотреть в частности. И Дмитрий Анатольевич Ванадырев сказал действительно правильно, что субъекты должны, население на референдумах должно решать целесообразно и нецелесообразно, а чтобы показать населению, надо показать целесообразность или нецелесообразность. А просто так суждения у каждого могут быть. Почему бы нам не объединить Ленинградскую область с Финляндией или Финляндию присоединить к Ленинградской области. Это может быть суждение или какого-то другого субъекта, федерации и так далее. Не в этом суть. Суть в том, что надо заниматься так, чтобы все регионы были самодостаточны, чтобы развивалась экономика, чтобы решались социальные вопросы. Это в Ленинградской области делается.
Ну, а столицу Ленинградской области, как некоторые говорят, не собираетесь из Петербурга переносить куда-нибудь, я не знаю, там, в Овсеволоск или там куда-нибудь?
Вы знаете, офис, я знаю, многие регионы государств, других государств, которые расположены не в центральном, и он не называется столицей округа.
Ну, я так образно выразился, да.
Мы действительно создавать хорошие условия для работы сотрудников правительства надо, и, возможно, мы будем строить дополнительный офис.
Понятно. Александр Иванович из Подмосковья, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер, уважаемые господа, уважаемый господин Сердюков. Ну, во-первых, очень рад, что у вас идет все так великолепно. Ну, вот ответьте на такой вопрос. Очередники какого года у вас самые поздние еще не получили жилья? И когда вы думаете ликвидировать очередь на жилье? И в этом плане, наверное, было бы не грех что-то получить от наших, значит, сверхбюджетных накоплений, которые отправляются за рубеж господином Кудриным. Это первое. Теперь второе. Прокомментируйте такой вопрос. Недавно в газетах прошло сообщение о том, что первый заместитель губернатор Московской области Алексей Кузнецов нанес ущерб на 20 миллиардов долларов. Это, в частности, газета «Наш район» поместила такую заметку. В настоящее время, значит, он скрывается в Америке. Как это могло произойти? Это, в одиночку человек мог такое натворить или нет? Это второй вопрос. Теперь третий вопрос. Скажите, пожалуйста, вот у вас, вы говорите, там строят заводы, но ведь это же не комплекс по производству автомобилей, не замкнутый технологический цикл с конструкторскими бюро, со всем. Это сборочное предприятие, причем все более или менее сложные детали, узлы поступают из-за рубежа, а здесь просто идет сборка их на коленке, то есть прекратятся поставки этих сложных деталей, и все это рассыпется в пух и в прах. Есть ли у вас соглашение с этими, ну, скажем, с Фордом, о создании замкнутого цикла производства автомобилей, значит, полностью?
Понятно, Александр Иванович, понятно, спасибо.
Понятно. Я бы начал с последнего вопроса. Действительно, о чем вы говорите, это справедливо, но у нас завод «Катапиллер», как я сказал, начинал только тоже со сборочного производства. В этом году он начал производить практически все детали здесь, в Тосно, и уже экскаваторы собирают здесь. Да, конечно, отдельные комплектующие еще поступают из других заводов, в том числе и за пределов России, но это уже полноценное производство. Завод «Форд» сегодня работает по принципу себестоимости машины 50% затрат. Это российские комплектующие, заработная плата и так далее. 50% ввозится. И компания Ford, мы ежегодно по несколько раз встречаемся и обсуждаем. И они ставят вопрос, давайте нам возможности производить комплектующие в России. Ну, по многим не готовы мы того качества выдержать и так далее. Эта работа движется вперед. И к первому вопросу вернусь. Да, очередь существует. Очередь, это очень сложное сегодня понимание очереди. Кто-то уже владеет, кто-то не владеет жильем. Но самое главное, вот услышьте меня, что если мы 5 лет назад строили всего лишь около 200 тысяч квадратных метров жилья в Ленинградской области, но с учетом средств и федерального бюджета, и бюджета муниципальных, и бюджета нашего, и ипотеки, в прошлом году мы построили 844 тысячи квадратных метров жилья. В этом будет миллион. У нас 1 600 000 жителей, мы должны строить ежегодно 1 600 000 квадратных метров жилья. И к 2012-2013 году мы будем строить это. И фактически снимем проблему жилья. Третий вопрос. Мне сложно отвечать по Алексею Кузнецову, вице-губернатору Московской области, что это за цифры такие огромные. Если это так, то я не понимаю, за счет каких источников он мог такие доходы получить. Ну, разберутся, наверное.
Мария Александровна из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Я Мария Александровна, пенсионер из Москвы и из Брянских лесов родом. У меня 2 вопроса серьезных господину губернатору. Скажите, пожалуйста, вот сейчас по Чубайсу растащили всю энергетику России. Кто будет финансировать у вас энергетику подмосковную, особенно атомную вашу станцию? Немцы или Финляндия? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот ваши питерские все депутаты и господин Путин, не глядя, подписали 3 антинародные законы. Это лесной кодекс, жилищный кодекс и водные. Как вы к этому относитесь? И небольшая ремарка. А почему вы скрываете, что мебельный министр обороны – это ваш зять? Спасибо.
Вы знаете, я еще раз говорю, вы, наверное, очень глубоко ошибаетесь. У меня, во-первых, нет детей вообще, потому что у меня 2 сына. Это у меня только невестка есть. Я еще раз однозначно отвечаю, что Анатолий Эдуардович Сердюков совершенно не мой ни родственник, ни брат, ни сват, и тем более не зять. Поэтому я здесь спокоен. А второе... Я бы время время покажет и докажет антинародный водный кодекс, лесной кодекс и жилищный кодекс или нет. Это время, которое принято, на протяжении которого работают эти законы, не дает нам никому еще права сказать об этом. И я бы вот не рискнул говорить так. Есть проблемы, есть несколько не совсем для нас понятны, особенно старшего поколения, эти действия, но мы хотим жить в рыночной экономике и в демократическом обществе, а демократическое общество не может быть без рыночной экономики, без рыночной экономики. Железный занавес и железное распределение госпланом сегодня уже невозможно. И последнее, Ленинградская атомная станция строится за счет средств и бюджета Российской Федерации и за счет средств акционерного общества «Росатом».
Виктор из Москвы спрашивает, насколько бюджет области формируется от налогов сырьевых компаний, не кажется ли вам, что они должны платить прежде всего там, где добывают, а не где штаб-квартира за тысячи километров?
Вот этот вопрос, наверное, не ко мне, может быть, к моему коллеге, губернатору Санкт-Петербурга. У нас нет офисов добывающих компаний, ни нефтяных, ни газовых в Ленинградской области. Мы зарабатываем в большей степени на предприятиях перерабатывающей промышленности, обрабатывающей промышленности и ряд других. Это средства, получаемые налоги от этих предприятий, на которых работают наши люди по месту жительства.
Последние минуты осталось буквально. Сергей Митрофанов спрашивает, какие пенсии получают ваши пенсионеры, довольны ли они?
Значит, пенсии у нас действительно есть в пределах 20% населения, 17, если точнее сказать, процентов, которые получают государственные пенсии ниже прожиточного минимума. Но с 1 января 2007 года мы всем пенсионерам без исключения доплачиваем до пенсию до прожиточного минимума. У нас нет ни одного пенсионера, который бы получал пенсию ниже прожиточного минимума, установленного в Ленинградской области. А это 3564 рубля.
Спасибо большое, Валерий Павлович. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях был губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свободы итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Темы. В зонах безопасности в Грузии приступили к работе международные наблюдатели. Каковы их задачи и полномочия? В российской армии начался осенний призыв. Помогает ли решать проблемы призывников закон о независимой врачебной экспертизе? Верховный суд России признал семью императора Николая II необоснованно репрессированной. Почему вдруг стала возможной реабилитация? Ведущий Андрей Шары, оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».